Глава 9. Мои чувства к Лизе Бибиковой были в зависимости не только от моего ребячества, но и от моей любви к нашему быту, с которым так тесно связана была когда-то вся русская поэзия. Я влюблен был в Лизу на поэтический старинный лад и как в существо, вполне принадлежавшее к нашей среде. Дух этой среды, романтизированный моим воображением, казался мне тем прекраснее, что навеки исчезал на моих глазах. Я видел, как бледнел наш быт, но тем дороже был он мне. Я даже как-то странно радовался этой бедности. Может быть, потому что и в этом находил близость с Пушкиным, дом которого, по описанию Языкова, являл картину тоже далеко не богатую. Обоями худыми, кое-где прикрытая стена, пол нечиненный, два окна и дверь стеклянная между ними, диван пред образом в углу, да пара стульев. Впрочем, в то время, когда Лиза жила в Батурине, бедный быт наш был украшен жаркими июньскими днями, густой зеленью тенистых садов, запахом отцветающего жасмина и цветущих роз, купанием в пруду, который со стороны нашего берега, тенистого от сада и тонувшего в густой прохладной траве, был живописно осенен высоким ивняком, его молодой блестящей листвой, гибкими глинцевитыми ветвями. Так навсегда и соединилась для меня Лиза с этими первыми днями купания, с июньскими картинами и запахами жасмина, роз, земляники за обедом, этих прибрежных ив, длинные листочки которых очень пахучи и горьки на вкус, теплой воды и тины, нагретого солнцем пруда. Я к Уваровым в то лето не ходил. Глебочка проводил лето в земледельческой школе, куда его перевели ввиду его малых успехов в гимназии. Не бывали Уваровы и у нас, были с нами в натянутых отношениях, вечная история мелких деревенских ссор. Однако Уварова все-таки попросила у нашего отца позволения купаться в пруде с нашей стороны и приходила вместе с Бибиковыми почти каждый день, а я то и дело как бы нечаянно встречался с ними на берегу и особенно учтиво раскланивался, причем госпожа Бибикова, ходившая всегда как-то милостиво важно, с поднятой головой в широком балахоне и с мохнатой простыней на плече, отвечала мне уже довольно приветливо и даже с усмешкой, вспоминая верно, как я тогда в городе выскочил из библиотеки. Сперва застенчиво, а потом все дружелюбнее и живее отвечала и Лиза, уже несколько загоревшая и с некоторым блеском в своих широких глазах. Теперь она ходила в белой с синим воротом матроски и довольно короткой синей юбочке, ничем не прикрывая от солнца свою черную головку, заплетенной и большим белым бантом завязанной, слегка курчавившейся черной косой. Она не купалась, только сидела на берегу, пока купались где-то под особенно густым ивняком ее мать Уварова. Но она иногда снимала туфельки, чтобы походить по траве, насладиться ее нежной свежестью. Я несколько раз видел ее босиком. Белизна ее ножек в зеленой траве была невыразимо прелестна. И опять наступили лунные ночи. Я выдумал уже совсем не спать по ночам, ложиться только с восходом солнца, а ночь сидеть при свечах в своей комнате, читать и писать стихи, потом бродить по саду, глядеть на усадьбу Уваровых с плотины пруда. Днем на этой плотине часто стояли бабы и девки, и, наклонясь к большому плоскому голышу, лежавшему в воде на бережку, подоткнувшись выше колен крупных, красных, а все-таки нежных, женских, сильно и ладно, переговариваясь быстрыми бойкими голосами, колотили вальками мокрые серые рубахи. Иногда они разгибались, вытирали о засученный рукав пот со лба, с шутливой развязностью, на что-то намекая, говорили, когда мне случалось проходить мимо: «Барчук, ай, потерял что?» И опять наклонялись, и еще бодрее колотили, шлепали и чему-то смеялись, переговариваясь. А я поскорее уходил прочь. Мне уже трудно было смотреть на них склоненных, видеть их голые колени. Потом к другому нашему соседу, к тому, чья усадьба была через улицу от нашей и чей сын был в ссылке, к старику Алферову, приехали его дальние родственницы, петербургские барышни. И одна из них, младшая Ася, была хороша собой, ловка и высока, весела и энергична, свободна в обращении. Она любила играть в крокет, щелкать, что попало фотографическим аппаратом, ездить верхом. И незаметно я стал довольно частым гостем в этой усадьбе. Вступил с Асей в какое-то подобие дружбы, в которой она и помыкала мной, как мальчишкой, и проявляла в то же время явное удовольствие от общества этого мальчишки. Она то и дело снимала меня. Мы с ней по целым часам стучали крокетными молотками. Причем всегда выходило, что я будто бы что-то не так делаю. Она поминутно останавливалась и необыкновенно мило, не выговаривая буквы «Л», кричала на меня в полном отчаянии. «Ах, какой глупый, Боже, какой глупый!» Больше же всего любила скакать под вечер по большой дороге. И уже не совсем спокойно слушал я ее радостные покрикивания на скаку, видел ее румянец и растрепавшиеся волосы, чувствовал наше с ней одиночество в поле, меж тем, как ее лироподобное тело великолепно лежало на седле, и тугая икра левой ноги, упертой в стремя, все время мелькала под развивающимся подолом амазонки. Но то было днем, вечером. А ночи свои я посвящал поэзии. Вот уже совсем темно в поле, густеют теплые сумерки, и мы с Асей шагом возвращаемся домой, проезжаем по деревне, пахнущей всеми вечерними летними запахами. Проводив Асю до дому, я въезжаю во двор нашей усадьбы, бросаю повод потной кабардинке работнику и бегу в дом к ужину, где меня встречают веселые насмешки братьев и невестки. После ужина я выхожу с ними на прогулку, на выгон, за пруд, или опять все на ту же большую дорогу, глядя на сумрачно-красную луну, поднимающуюся за черными полями, откуда тянет ровным мягким теплом. А после прогулки я остаюсь, наконец, один. Все затихло. Дом, усадьба, деревня, лунные поля. Я сижу у себя возле открытого окна, читаю, пишу. Чуть посвежевший ночной ветер приходит от времени до времени из сада, там и сям уже озаренного колеблет огни оплывающих свечей, ночные мотыльки роями вьются вокруг них, с треском и приятной вонью жгутся, падают и понемногу усеивают весь стол. Неодолимая дремота клонит голову, смыкает веки, но я всячески одолеваю, осиливаю ее, и к полуночи она обычно рассеивалась. Я вставал, выходил в сад. Теперь в июне луна ходила по-летнему ниже. Она стояла за углом дома, широкая тень далеко лежала от него на поляне, и из этой тени особенно хорошо было смотреть на какую-нибудь семицветную звезду, тихо мерцавшую на востоке, далеко за садом, за деревней, за летними полями, откуда иногда чуть слышно и потому особенно очаровательно доносился далекий бой перепела. Цвела и сладко пахла столетняя липа возле дома, тепла и золотиста была луна, опять тянула только теплом, как всегда перед рассветом, близость которого уже чувствовалась там, на восточном небосклоне, где горизонт уже чуть серебрился, тянула оттуда, из-за пруда, и я тихо проходил по саду навстречу этой ровной тяге, шел на плотину. Двор Уваровской усадьбы сливался с деревенским выгоном, а сад за домом с полем. Глядя на дом с плотины, я точно представлял себе, где кто спит. Я знал, что Лиза спит в Глебочкиной комнате, в той, окна которой выходили тоже в сад, темный и густой, подступающий прямо к ним. Как же передать те чувства, с которыми смотрел я мысленно, видя там, в этой комнате, Лизу, спящую под лепет листьев, тихим дождем струящейся за открытыми окнами, в которые то и дело входит и веет этот теплый ветер с полей, лелея ее полудетский сон, чище, прекраснее которого не было, казалось, на всей земле.